Всем привет! Вы слушаете подкаст «Медиазавтрак», и здесь каждую неделю появляются новые выпуски, и мы говорим о медиа, о том, что должно быть интересно, и мы надеемся, интересно всем тем, кто делает контент и занимается его распространением. Как обычно, в студии стационарно три ведущих: Родион Скрябин, Арсений Ашомко и Никита Белоголовцев. И сегодня говорим о том, есть ли жизнь после медиа, потому что, как минимум, нам требуется какая-то надежда. Поехали! О май гаш! Самое интересное из медиа, что случилось за эту неделю, коротко обсудим на троих в медиазавтраке 3D. Без особых подробностей про первую новость. Вы и так все там прекрасно знаете. В ночь с 7 на 8 ноября, прямо накануне матча «Зенит-Краснодар», в сети появились компрометирующие видео, в главной роли которых снимается Артем Дзюба. И вы действительно знаете, скорее всего, все про эту новость, потому что кто только это не обсудил, мне кажется, даже родительские медиа про это написали. Я надеюсь, там было какой-то лернинг вытащить. Но из важного, у нас есть специальный график, который мы взяли с сайта lifeinternet.ru. Вов, покажи, пожалуйста. Да, если вы приглядитесь, то там это, значит, трафик всех русских спортивных медиа. И там видно два пика. Первый, левый, это бой Хабиба и Джастина Гетджи, что мы знаем, довольно популярная тема. А второй пик, который выделен красным кружочком, это как раз слив видео Артема Дзюбы. И если не углубляться в подробности, опять же, о которых вы все так прекрасно знаете, нормально ли зарабатывать на трафик на сливах? Как вы думаете, коллеги?
Слушай, Родь, но мне кажется, что здесь вот очень важно договориться о терминах, потому что когда ты ставишь вопрос, уместно ли, там, можно ли зарабатывать трафик на сливах, это уводит нас в абсолютно бесконечный разговор, типа, а как медиа не скатиться, а какая общественная роль медиа, а где граница допустимого и так далее. И это разговор, ну, там, о вкусах не спорят, о морально-этических стандартах тоже. Мне кажется, что в Дзюба-кейсе, да, и в Дзюба-кейсе с медийной точки зрения есть очень важный момент. Абсолютно очевидно, что крупные спортивные события, когда они по-настоящему крупные, они переходят из области спортивных, ну, в область, скажем так, общечеловеческую, да, там, бой Хабиба, панчи Хабиба, там, Макрону, да, президенту Франции. И очевидно, что очень быстро Дзюба-гейт из спортивного события, да, там что-то произошедшее с форвардом «Зенита», перешел в событие, ну, абсолютно общечеловеческое. Очень хорошо же можно посмотреть, смотрите всегда, вот как понять, что событие стало общечеловеческим? Смотрите на там профессиональных фейсбучных блогеров, людей, которые...
Николовцева.
Да, которые, типа, высказываются по любому поводу. Не знаю, какие-нибудь хедхантеры, политологи и хайпажоры. В плохом и в хорошем смысле слова, начинают писать про Дзюбу. Все, новость перестала быть спортивной, стала общечеловеческой. И я как бы абсолютно ненавижу, и меня прямо выворачивает от новостной формулировки, там, взорвало интернет, обсуждают в сети, но это ведь тот редчайший случай, когда действительно инфоповодом стал очень быстро не слив конкретного видео с Артемом Дзюбой, а действительно там видео, которое взорвало интернет, которые стали комментировать и обсуждать все в диапазоне от Анфисы Чеховой до актера Панина, да, давать экспертные комментарии. Типа, у меня, конечно, такого не было, но... Вот, русские медиа пробили дно. И здесь мне кажется, что очень важно сделать две вещи. Вот как бы если говорить о каких-то практических вещах, то что бы я очень советовал там понять, подумать и сделать редакциям в этой ситуации. Во-первых, ну, мне кажется, очень полезно настраивать моральные компасы не в процессе, типа пишем, не пишем, слив, как реагируем, а заранее. Это на самом деле дико полезно вот как-то в тихое время посидеть в редакции, подумать и обсудить, где границы допустимого. Я могу вот из личного опыта сказать, когда я был главредом «Мела», ну, у нас прямо случился ступор, когда произошла новость о там нападении на дочку Федора Емельяненко. Она вышла из школы, на нее напали. Это случилось после конфликта Федора с одним политиком, руководителем южного субъекта Российской Федерации. И мы не понимали, что делать, потому что наши моральные компасы заранее не были откалиброваны, их начало штормить в процессе, и мы вроде написали, вроде не написали, написали криво. А какой вывод сделали? Поговорить заранее, там, что мы пишем, что мы не пишем, как-то обновить ряд политики и так далее. Дико полезно. И, конечно же, очень важно иметь в редакции, ну вот давайте, не знаю, назовем это протокол Дзюба. План действий на случай, когда есть какая-то новость, может быть, не совсем ваша, но, безусловно, рвущая повестку, как вы на нее реагируете. И содержательно, и технически. Кто сразу же бежит собирать подборку Твиттера, кто сразу же пишет экспертную колонку, кто звонит Юрию Лозе, где телефон Юрия Лозы, где-то полочка с телефоном Юрия Лозы. Вот, и очень важно, чтобы главный редактор или там дежурный человек вовремя, бам, нажимал на красную кнопку и такой: подъем, подъем, протокол Дзюба, все по тревоге, протокол Дзюба. Вот серьезно, если у вас в редакции протокола Дзюбы нет, то обязательно заведите. Иначе здесь даже важный момент, не то что недополучите трафика, а просто не расскажете вашим читателям о вещи, которые действительно все обсуждают, действительно не отреагируете на важный пункт повестки, и ваши читатели, ну, кроме того, что вы не заработаете денег, просто будете думать, что вы все время плететесь в хвосте и глотаете пыль. Чтобы не глотать пыль, тебе нужен протокол Дзюба.
Вот такой подробный лернинг от фейсбучного блогера Никиты Долголовцева. Арсений, и коротко, давай.
Смотри, я хотел сказать, зацепиться за одну мысль, Никита, там про общечеловеческое значение. Меня все-таки конкретно во всей этой ситуации, вот Никита говорил про протокол Дзюбы, я хочу ввести другой термин, хлопок Дзюбы, давай вот так вот скажем. Это история, когда некоторые медиа, давайте честно, да, говорить, там конкретно была ситуация, что sports.ru, который мы очень любим, многие читаем и во многом вообще считаем, что они гуру, в том числе новостного хайпа, по любым поводам. От прекрасной девушки этих футболистов до посмотрите, в какую недвижимость инвестировал Гжегош Крыховик. Ну, то есть, типа, вообще все на свете. Вот они эту новость проигнорировали и потом выпустили заявление, что, мол, так, ну, мы не поддерживаем сливы и поэтому их не публикуем.
Давай уточним, да. Сень, просто важный момент, чтобы коллег, ну, тоже несправедливо не обижать. То есть они не проигнорировали эту новость, как инфоповод, и там 4 из 5 пушей в этот день были так или иначе связаны с Дзюба-гейтом, в главных новостях там были редакции и так далее, просто вот самого, ну, самой новости там, в сети появился слив, не было.
Вот да, я про это. По сути, то есть они проигнорировали новость и не проигнорировали шлейф. Это очень странная, на мой взгляд, позиция. Они ее действительно обосновали. Что меня конкретно здесь зацепило, что я бы предложил, честно говоря, как лернинг, хотя это всего лишь, естественно, им и вообще, кто ты такой, и вообще ты в другом городе, что ты мне сделаешь. Вот. Но смысл в чем? На мой взгляд, позиция «мы не поддерживаем что-то», она как бы имеет право, и она хорошая очень часто может быть, но не писать, потому что не поддержишь, это довольно странно для медиа, потому что, не знаю, я надеюсь, что большинство медиа не поддерживают ДТП, заражение коронавирусом и теракты. Но они о них пишут, если это входит в их сферу, потому что это новость, которая влияет на жизнь, формирует повестку. Здесь то же самое. Не поддерживаешь сливы, не ставь ссылку, но написать, что произошло такое событие, мне кажется, довольно логично, с учетом того, что потом 100-500 тысяч комментариев всех вообще на свете, включая отца Дзюбы, который всплывает раз в 5 лет, наверное, и Тину Канделаки, мы опубликовали. Поэтому вот мне кажется, что здесь очень важный момент, хотя мы сегодня будем с другими гостями, возможно, касаться, это, ну, то есть разделять. Мы пишем там, игнорируем ли, потому что не поддерживаем, и нормально ли. Мне кажется, что надо писать, даже если не поддержишь, потому что это общественно значимо и вообще в рамках
твоей повестки. Лернинг из этого вынес я. Если вы начинаете что-то обсуждать с Никитой и с Арсением, нужно заранее придумать стоп-слово, потому что, возможно, наши отношения, парни, уже на том уровне, когда стоп-слово пора. Дальше двинемся из интересного. TikTok выходит на рынок онлайн-образования. Об этом уже писали ранее, но сейчас все находит больше и больше подтверждений тому, что TikTok туда сильно целится. Например, есть история про то, что TikTok выделил на промоутирование образовательных видео 50 миллионов долларов, а летом появился хэштег Learn on TikTok, который собрал 7 миллиардов просмотров. Согласно исследованиям, 93% миллениалов смотрят образовательные видео в интернете. И в целом рынок онлайн-образования через 5 5 лет глобальный составит, по оценкам, $350 миллиардов. Арсений, что ты думаешь? Это же ТикТок, там же все серьезно, там же липсингеры. Что, они будут повторять лекции, попадать губами в чужие лекции? Какое же образование в этой непонятной, никому не нужной социальной сети?
Так, ну смотри, во-первых, я, наверное, хочу сказать, что мне кажется, вот все те цифры, которые ты обозначил, они ровным счетом, на мой взгляд, ни о чем не говорят, потому что вот эти вот миллиарды просмотров или там миллионы, которые что-то где-то как-то выделили на какую-то поддержку, это всегда такие... Они хороши для пресс-релизов, за ними не обязательно что-то скрывается конкретно. Но если говорить вообще про образование в ТикТоке, не вижу причин для скепсиса, но кроме, знаешь, как бы есть как бы всегда такой жанр отрицать, что это возможно. Ну, типа, да какие могут быть осмысленные, значит, видео в ваших ютубах, там же пацаны на фоне леопардовых ковров обсуждают видосы, говорили эти люди, потом они говорят, да какое там что, может быть, серьезное в Инстаграм, кроме еды, говорили эти люди там 5 лет назад. Эти же люди говорили в свое время, что, типа, да какое там ВКонтакте, там же, значит, школьники сидят, и какие, и лично мне эти люди говорили, какие интеграции в «Счастливый фермер», вы что там же... Смотри, как бы есть такой жанр все время отрицать прогресс платформ и вообще недооценивать их аудиторию. Да, безусловно, иногда эти люди также говорят про Футубру и там-там, или Ауру, Никит, привет, да. Иногда они оказываются правы, но в большинстве случаев они все-таки проигрывают, потому что, ну, совершенно очевидно, что если у платформы есть много людей, то она сможет почти все. Ну, то есть она сможет и выйти и на рынке образования, и стать маркетплейсом, и, в общем-то, все абсолютно сегодня платформы делают ровно одно и то же. Они становятся и маркетплейсами, и, значит, выходят на рынок образования, и думают, что у ТикТока отличные перспективы ровно в силу там аудитории, назовем так, и ее любви к платформе, и возраста, который предполагает, что образование многим еще нужно.
Не знаю, что был за наброс на Ауру, я постоянно проверяю, но где-то раз в полгода.
Подожди, ее закрыли. Ты все проверяешь, не открыли.
А Родион проверяет. Я очень коротко добью про ТикТок, потому что, ну, надо же понимать, что в ТикТоке с лагом там в год, в 2-3 происходит очень многое из того, что происходит в китайском приложении Douyin. Да, там Douyin – это такой, типа, хозяин пока еще и, значит, праматерь ТикТока. И в этом смысле в Китае вот этот пивот в образовании, ну или там расширение за счет разных тематик, в том числе образования, оно уже произошло. То есть Douyin, который начиналась в соцсеть, где там китайцы ловили, значит, из дополненной реальности разрезанный киви ртом, они, ну, как бы, типа, наелись и стали смотреть там в том числе образовательные ролики. И если мы говорим про образовательный контент на платформах в Китае, то это давно миллиарды долларов, и это огромное количество денег, к слову, в платной подписке. Китайцы не подписываются на новости, ну, по понятным причинам, но активно подписываются, например, на образовательные сервисы. Так что эта революция где-то уже случилась. Не все китайские революции, в том числе культурная, случаются, значит, в мировом интернете, но вероятность этого я бы оценил там сильно выше 50%.
Да, и очень коротко, ребята, у Ютуба появился новый лидер. Если до этого лидером Ютуба по количеству просмотров была песня в исполнении Луиса Фонси и Дэдди Янки, которая называлась «Деспасито», то теперь есть новое видео, у которого 7 миллиардов просмотров, и это легендарная песня «Бэйби Шарк». Согласно статистике Википедии, если это видео наберет еще 817 миллионов просмотров, а это, кажется, не очень сложно, то мы можем честно сказать, что в теории каждый житель планеты Земля видел видео про Baby Shark. Что, есть короткий какой-то комментарий, парни?
Baby Shark. Да, на этот вопрос я отвечу песней.
Baby Shark, Baby Shark. Прервите меня срочно. Мы вернулись, и сейчас самое время переходить к центральной части нашего эфира. Будем говорить с Никитой Лихачевым, которого вы знаете как сооснователя и бывшего главного редактора сайта T-Journal, и Ильей Клишиным, который руководил сайтами «Дождя», RTVI и еще некоторыми другими проектами. Через секунду начинаем.
Илья, Никита, привет!
Все это время я сидел в предбаннике все эти годы.
Там что-то закурено. Выходи на свежий воздух. Привет. Да,
я уже 4 шутки придумал, пока вы новости обсуждали. Никита совершенно правильно говорит. Сидишь, и у тебя рефлекторно просто дергается мышца лица, чтобы пошутить.
Держись, держись.
Никитос, ну раз ты начал и ворвался, и раз шутки срываются с языка, расскажи вообще, как жизнь, чем занимаешься? Потому что я, как твой приятель, по сложным, непонятным должностям в целом тебя понимаю, а многие писали нам письма в редакцию, говорят, как Никита, переживаем за него, волнуемся, чем занимается, где
моя
он,
мама все-таки
он?
Нашла этот электронный адрес, да?
Да, и да, да.
Стала писать
да,
тебе
да.
Почему-то, а не мне. Слушай, я сижу дома, блин, естественно, как бы все, я сейчас понимаю, что у меня в любой момент может опять начаться дрель, которая была 5 минут назад, и я испорчу вам весь, значит, брак по звуку, или как можно ли испортить брак. Вот. А работаю в Mail.ly, который все, как и я, любил критиковать, все любят критиковать. Пишу в телеграм-канал, занимаюсь кошкой, вот она у меня ходит вокруг тут в попоне, потому что ее недавно стерилизовали, она бесится.
Звучит как достойная пенсия на самом деле.
Да, 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 да. Причем Никита, он, у него всегда такой был образ очень молодого медиа-менеджера, и он даже на пенсию вышел, судя по всему, рановато.
Срочно, да.
Илья, можешь, пожалуйста, тоже вот сформулировать, может быть, кошкой ты уже занимаешься? Или что сейчас в жизни Ильи Клишина самое важное по работе?
Ну, ребят, еще раз всем привет. Я, на самом деле, сейчас тоже пока слушал Никиту, я вспомнил, что вот момент пару дней назад, когда мне писала Яна, продюсер вашей программы «Жизнь после медиа», а я, значит, время 2 часа дня, я вышел, солнышко светит, я вышел на пробежечку, слушаю Spotify, а рабочий день, я такой думаю, вообще, если, конечно, я не знаю, если «Жизнь после медиа», но время 2 часа дня, в прошлой жизни я сидел тупо в редакции в офисе, сидел бы там до 9 вечера, а сейчас я вышел на пробежечку, кайфую, слушаю новую подборочку от Spotify, а вообще солнышко светит, классно.
Сейчас все тебя ненавидят просто, конечно.
Ну, блин, Никита, они предложили жанр, знаешь, такое включение из царства загробных, типа, они, знаешь, как этот, как Геракл, они сходили в Аид и рассказывают
тем, кто... Да, вы сами разбудили Вии зачем-то. Да,
то есть я перестал полностью работать в СМИ в прошлом году, в июле, то есть у меня уже 1.5 года, как я полностью... У меня есть 3 направления. Я занимаюсь своим бизнесом, медиаконсалтинговое агентство у меня с Ромой Федосеевым. В принципе, в каком-то смысле это то же самое, только под другим углом. То есть мы работаем с медиа, там нишевые какие-то отраслевые, региональные медиапроекты. Мы их консультируем, делаем аудит, консалтинг, пишем стратегии. То есть, в принципе, я выбрал самую кайфовую часть работы, которая мне нравилась как медиа-менеджеру, и продаю ее как услугу. Это вот суть этого бизнеса. Ну, плюс-то мы еще там с НКО работаем. Так, мы, допустим, сейчас я могу раскрыть, у нас большой контракт с Greenpeace Россия, мы прям очень кайфуем, там большой сложный медиа-консалтинг, надеюсь, получится клево. Вот, кроме этого, у меня ребенок родился в этом году, вот у Никиты кошка, у меня дочка. На самом деле, очень клево, я думаю, вот Никита, в смысле Белголовцев, наверное, меня поймет, как отец многодетный, что я прям очень рад, что так совпало, что мне не нужно ходить каждый день в офис, потому что я прям дико помогаю жене, там хожу с ребенком гулять, вот это все.
С другой стороны, тебе нужно каждый день 100 раз слушать «Бэби Шарк».
Нет, но я ухожу... Нет,
там
я...
пока еще, по-моему, не обязательно, то есть, да, здесь, но он... судя по возрасту.
Да, дочке только 6 месяц идет. В спортзал хожу на пробежки. Я занимаюсь еще литературным направлением. Да, у меня там есть телеграм-канал про книжки, плюс в этом году случилось, я стал куратором библиотеки для кафе одного московского, типа модного, популярного, и делаю книжный клуб. Когда был ковид в онлайне, потом в офлайне, сейчас посмотрим, может, опять в онлайн уйдем.
Давай остановимся просто, Илья, сделай вид, что вот я спросил, как
Короче.
Дела, и ты, я выхожу в 2 часа дня на пробежку и слушаю Spotify, ну, потому что по объему как-то с Никитой соответствовало немножко.
Да, короче, есть ощущение, что я там, да, попал на семинар московского долголетия, значит, парни... Вопрос такой. Я, типа, уже, кажется, совсем другие окраски. Я не ожидаю ответа положительного. Но вдруг я все-таки в надежде спрошу. Скучаете по медиа?
Короткий ответ. Я скучаю по своим коллегам. Но у меня, на самом деле, со многими коллегами у меня есть чатики такие ветеранские. Из «Дождем», из RTVI. Я продолжаю общаться с ребятами. Это очень клево. Мои какие-то бро-коллеги. И я скучаю по драйву новостному иногда, да, то есть, потому что я много лет занимался именно новостями, общественно-политической журналистикой. То есть, ну, то есть то, что для обычных людей это вот эта вот жесть, да, там, вот вы там говорили раньше, там ДТП, теракты, вирусы, но, то есть когда происходит какая-то жесть, у новостных журналистов немножко извращенное восприятие, в смысле они, ну, не кайфуют от этого, да, но то есть ты прям, вот, понимаешь, что ты в этот момент для общества делаешь важную функцию, как, не знаю, там, как скорая помощь, как пожарная, это у нас там был внутренний мем, типа никто никуда не уходит, рабочий день не заканчивается, вот, поэтому, но на самом деле, я просто сейчас пока слушал там про тот же ТикТок, Инстаграм и все прочее, а просто мне кажется, мы совершаем некоторую подмену понятий, типа скучать по медиа, а не знаю, я делаю телеграм-канал про книжки, тоже медиа, или я пишу колонки для Moscow Times, или там писал для газеты «Ведомости», это тоже медиа, или я работаю как консультант. Скучать по медиа, в смысле скучать по тому, чтобы быть наемным сотрудником с трудовой книжкой в каком-то там, не знаю, телеканале, сайте, газете.
Ну да, или поэтому... скучать по конкретному сайту, по конкретной админке с конкретной кнопкой, которая отправляет твою статью в публикацию, ее видит сразу какое-то количество читателей. Мне кажется, Илья прав в том смысле, что ты можешь это все компенсировать нажатием кнопки «твитнуть» или отправить в Телеграм вот этот вот драйв и новостной, в принципе.
Я сейчас постесняюсь, но задам вопрос. То есть вы, парни, получается, телеграм-каналами сублимируете?
Когда дома один, то сублимирую, да. На самом деле, скучать, мне кажется, по меди, Илья почему-то не упоминает об этом, мне кажется, самое главное, это команда, с которой ты работал, потому что если ты уходишь...
Я с этого начал.
А команда, ну да, команда остается, просто Илья с Романом вместе продолжают работать, вот, а я-то свою команду не забирал из T-Journal, поэтому ребята там продолжают работать, но мы с ними периодически видимся, вот, но, конечно, по тому, как мы с ними взаимодействуем, потому что это взаимодействие настраивалось там годами, я, конечно, скучаю.
А вот скажи, пожалуйста, смотри, если про редакции, давай с тебя начнем, значит, следующий круг нашего разговора. Когда там, мы думали про то, позвать вас в эфир, я неожиданно для себя сформулировал любопытную вещь. В русских медиа, кажется, категорически мало взрослых главных редакторов. Ну, то есть вот в Штатах ты смотришь, там, типа, главный редактор газеты или сайта большого, 47 лет. 52 года, 67, а он еще говорит, я еще, типа, поработаю.
А «Эхо Москвы» и «Новая газета»?
Ну, скорее как исключение из правил. Да, скорее как исключение из правил все-таки. А в России ты там в 25, 28, не знаю, 32 года становишься главным редактором, в 34 говоришь, ну ладно, все, пойду работать. Это тех директором по коммуникации развивающихся проектов.
Слушай, ну, на самом деле, мне кажется, это какая-то штука, связанная с пузырем, с которым ты общаешься, ну, из которого мы находимся. Но если ты начнешь просто перечислять по пальцам, типа, сколько лет главному редактору РПК, о «Ведомостей», о «Медиазоны», ты поймешь, что все ребята, конечно, не моложе ТМ 30, мягко говоря. А если телеканал брать, так там точно подавно. Поэтому это просто штука в новых медиа, в которых, естественно, в тебя приходит. Если ты сейчас начнешь перечислять главных редакторов каких-нибудь YouTube-каналов, то, конечно же, они все будут молодыми. А их там не будет возрастных.
То есть нет такой истории, что типа все быстро начинают и рано заканчивают?
Поэтому. Мне кажется, нет, да.
Я на самом деле, я сейчас соглашусь с обоими Никитами, начну с Никиты Лихачева, что действительно про пузырь. Просто один из кайфов моей работы, моего бизнеса и медиаконсалтинга, да, то есть у нас было больше 30 проектов за 2 года, и мы там работаем в диапазоне, не знаю, от Пензы до Ханты-Мансийска, до там от Риги до Алматы, и вдруг понимаешь, что мир медиа в России, да, причем как бы там НКО, медиа, бизнеса вовлеченных, он огромный. Я понял, что я жил в таком зашоренном мирке, где там есть, не знаю, ну вот наша некая такая Facebook, Twitter лента, наш пузырь, да, там, не знаю, от «Дождя» до T-Journal, от Яндекс Дзена до, я не знаю, Медиазоны. Вот, условно говоря, некая моя... Я думал, что вот реально там есть, существует 6,5 изданий в России, и меня это, честно говоря, гоняло в депрессию на позиции главного редактора. Я подумал, типа, ну вот, допустим, я сейчас уйду отсюда, а куда я уйду, да, там, условно говоря, в BBC...
Новых медиа-то не появилось никаких за все это время.
Да, ну, не, ну, условно говоря, ну, там, ну, то есть я согласен с Никитой, что это реально есть такой... Вот мы смотрим там на 7,5 изданий, условно говоря, там, новых, молодых, независимых, uh-huh. где работают наши друзья, друзья, друзей. И вот, знаете, как детская игра, где бегают и садятся на разные стульчики. Там, типа, из «Медузы» в BBC перешли, с «Дождя» в RTVI, из RTVI в Яндекс, из Яндекса в Mail.
И вот можно сесть кажется, на 2 стула сразу, да?
Да, типа, на какой сам сядешь, да? Вот. Но при этом я согласен с Никитой Белгаусом, что вот в рамках, даже если мы говорим в рамках этого пузыря, внутри этого пузыря. Действительно, такое есть. Мне кажется, что здесь такая самозамкнутая система. И во многом это связано тупо с тем, что в медиа в России сейчас мало денег. Прям тупо мало бабла. Потому что, условно говоря, от чего система строится? С того, что мы набираем 20-летних чуваков, но мы все с вами, я не знаю, мне кажется, большая часть из нас были этими 20-летними чуваками, которых набирает, там, не знаю, на минимальную ставку 50 тысяч рублей, в регионах на 30. В том же Петербурге до сих пор стартовая зарплата журналиста 35 тысяч рублей. Не знаю, что можно сделать на эти деньги. И они в 19 лет начинают писать новости или СММить, и, конечно, к 25 годам становятся, не знаю, редактором отдела или там диджитал-директором или главным редактором.
Ну, кстати, есть, у нас еще проблема в том, что нам тупо было бы неинтересно переходить в те медиа, где денег побольше. То есть, условно, глянце, если ты занимаешь позицию какого-нибудь топ-редактора или главреда, ты мог бы зарабатывать, в принципе, относительно
неплохо. Это типа не круто, да? То есть,
Да, мы же всегда считали, что это типа не круто переходить. Мы же вот эти вот чуваки, которым нужно СММить и там какие-то делать...
Не, ну подожди, Никитос, ну давай вот я тебе скажу, что как бы с точки зрения, не знаю, ценностей молодого там 25-летнего журналиста, но это спорно, куда не круче перейти, в Космополитен или в Mail.ru. Это... Или в Яндекс, самокритично скажу я.
Давайте сформулируем, почему, собственно, люди уходят из медиа. У нас есть две гипотезы. Что первое, потому что в целом в медиа не очень много денег, и логично, что каждый раз, когда ты выходишь из глобального рынка и начинаешь делать свой бизнес или уходишь к кому-то мейджор-игроку, ты уходишь, потому что там понятнее по деньгам, а второе, потому что, ну, в целом успеваешь выгореть и разочароваться в медиа, как в бизнесе, и понимаешь, что все медиа обречены. Как вы думаете, Никита?
Ну, как в медиа, как в бизнесе разочароваться и не успел. Мне как кажется, что как бизнес, если ты имеешь в виду зарабатывание денег, то, наверное, он как бы никогда не подразумевался таким, по крайней мере, мы на него никогда таким образом не смотрели, что это машина по генерированию просто черной нефти. Вот. А как бизнес, как то, что функционирует и выполняет какие-то задачи, мне кажется, очень даже хорошо работает. И просто там, я уходил из медиа не потому, что я в чем-то разочаровался, а потому что я, кажется, сделал то, что хотел сделать, и некоторое время находился в процессе отсутствия какого-то развития, типа, непонятно, куда вектор дальше развивается, я попробовал несколько векторов, что-то мне никуда уже не интересно идти, вот в этом конкретном поле, давайте попробуем что-нибудь поменять. У меня такое было, когда я в универе менял бизнес-информатику, закончив бакалавриат, такой думаю, а не пойти ли мне на медиакоммуникации? Такой просто, ну, почему бы и нет? Как бы взял, поменял, пошел. Правда, меня тут выгнали, кстати. И мне кажется, что, ну, естественно, штука с деньгами, это штука важная для всех. Поэтому понятно, что когда ты переходишь из медиа куда бы то ни было, в какой-нибудь бизнес, ты просто...
Илья, деньги или обреченность?
Но деньгами у меня все было ок, на самом деле. То есть меня устраивали мои зарплаты. И, насколько я знаю, зарплаты в Mail.ru и Яндексе, моя зарплата там на позиции главного редактора для редакции была сопоставима с нормальной зарплатой в корпорации. То есть вопрос был не денег, вопрос действительно был там некой такой внутренней депрессии, выгоренности, стеклянного потолка. Но я сейчас я сформулировал, на самом деле, пока я сейчас слушал Никиту, я за время работы медиа-менеджером понял, что на самом деле работа медиа-менеджера делится на две компоненты. Есть вообще два типа медиа-менеджеров. Условно говоря, стратег-архитектор и такой вот, не знаю, крепкий хозяйственник. Человек, которого прет каждый день приходить и ставить в админке 50 заметок, вычитывать их, проводить летучки, воевать с бухгалтерией, утверждать финансовый план на следующий квартал. Вот вторая часть меня вообще дико не прет. Я всегда делегировал ее каким-то там заместителям. То есть оно отнимало 80% времени. А я понял, что я, то есть, условно говоря, я построил редакцию на дожде, чему-то научился, сделал много ошибок, потом построил редакцию большую, там 30-35 человек на RTVI, уже так, с более хорошим архитектурным планом. И дальше сидел, вот каждый день приходил, проводил эти летучки, воевал с бухгалтерией, какие-то офисные войны бессмысленные, эти какие-то перекуры, сплетни, конфликты, офисная политика и потолок стеклянный, да, то есть ты главный редактор, но ты можешь в другое место пойти главным редактором, то есть, ну, какая карьера еще медиа, ну, можешь стать гендиректором, ну, что, наверное, тоже не очень соответствовало моим целям. Я понял, что я хочу концентрированно ту часть вот эту архитектурно-стратегическую, сказал, ну, я пойду, буду другим местам придумывать стратегии, делать им архитектуру редакции лучше и брать за это деньги. Собственно, так я и придумал свой бизнес, условно говоря. Я просто вычленил ту часть работы медиа-менеджера, которая меня не напрягала, а которая мне приносила удовольствие. Ну и плюс, на самом деле, очень коротко, да, про выгорание. Все это на фоне там депрессии, психотерапевт, антидепрессанты, выход из депрессии, quarter life crisis, кризис среднего возраста теперь не в 45, а в 30. Вот это все, я не знаю. Но мне кажется, достаточно тоже частая история в нашем пузыре, как мы сегодня уже говорили.
История Ильи здесь мне, наверное, чуть больше понятна, но в смысле, то есть на самом деле ты же ушел делать, заниматься своим. Вот с одной стороны, я очень понимаю все плюсы, которые есть. Ну, то есть когда смотришь, ты там долго был главредом, ну, работал в одном месте, устал, тебе говорят, приходи, новые вызовы, масштабы, это все очень здорово, ну, хорошие вот эти все плюшки, корпорации и так далее, но...
Ну, ты знаешь, да, ты же был там.
Да, да, вот, но сейчас я не очень понимаю, как сейчас... За морковкой, значит, за фрешем не сходишь, любой перерыв, непонятно. Надо
это, кстати, время... конечно, главный облом. Приходишь вообще... такой, ну, а говорит, ты все по домам, ребята, короче, никак
вот,
у тебя
вот, сейчас не понимаю, да, не до конца понятны плюшки. Но, смотри, вопрос-то такой. При всем при этом есть очевиднейший, кажется, минус, да, потому что ты, когда работаешь в медиа, ты такой весь селебрити местный, клевый чувак, которому все говорят, ты клевый чувак, ты делаешь клевое дело и так далее. Когда ты приходишь на сторону корпорации, тебе надо еще доказывать, что ты клевый, и ты часть своей клевости делишь с компанией. Вот, короче, тебя не смущало это? Вот тогда, год спустя, и вот нет ли у тебя, наоборот, некого вакуума от того, что ты потерял вот какую-то часть этой звездности, которая была, когда ты был вот этим фронтменом маленького, классного, растущего медиа?
Мне кажется, что вот эта звездность, она какая-то очень условная. Она существует, наверное, скорее в умозрительном каком-то таком состоянии, что вроде как, если ты что-то напишешь в своем издании, то тебя просто так будут читать твои читатели, потому что они тебя знают. Ну, короче, это не то, что ты идешь на улице, и тебя там все фанатки просят расписаться на груди. Вот. А в корпорации, как бы, в моем случае, там такое небольшое совпадение. Я много писал про ту корпорацию, в которую я пошел работать, поэтому меня там знают. То есть, может быть, не всегда с хорошей точки зрения, типа, понятно, вот этот вот пришел, который про нас потом чего-нибудь плохое написал. Ну, вообще, в принципе, ты многим знаком. Единственное, что они тебя не читают, потому что ты не пишешь больше никаких материалов, то есть ты не ведешь там какую-то колонку во внутрикорпоративном интернете. Вот. Но в целом ты сконтактируешь с большим количеством людей, которые с тобой только так или иначе знакомы, какие-то твои позиции даже понимают.
Слушай, Никитос, а можно я заострю вопрос? Потому что я не буду скрывать, он, ну, вот как бы меня тоже... Наверное, честно будет сказать, пугать, когда я уходил там из медиа в большую корпорацию. Честно говоря, немного пугала история, что вот есть ты там, я не знаю, сделавший проект, да, в твоем случае там сооснователь, главред Тиджорнала, все понимают, что ты сделал, все вот руками видят твою работу, а ты приходишь в какое-то большое место, где ты часть корабля, часть команды, где ты отвечаешь за какой-нибудь маленький кусочек работы, и вообще со стороны он не до конца видный и не до конца понятный, и чем там занимаются, значит, вот в моем случае там руководитель направления сторителлинга, в твоем там директор коммуникации теха, и все таки смотрят, блин, да хрен поймешь, что он там год делает, наверное, не знаю, сидит и кошку гладит круглосуточно в зуме. Вот это тебя не пугало, не смущало?
Вот посыл ложный изначально. Вот здесь было все понятно, а вот здесь вот как-то непонятно. На самом деле тоже ни хрена непонятно. Вот если говорить про там ТЖ, то есть же команда, у ТЖ, которая делает его, или там команда комитета, которая делает платформу «Основа», которая делает, сейчас поднимает с «Make Coop Great Again», здесь есть такой сайт coop.com, вот, и, не знаю, вот Илья, например, работает, делал когда-то Илья такой блог «Epic Hero», я еще вот настолько old, что помню этот блог, и вот Илья, значит, фронтмен, он в Твиттере просто герой города, а потом Илья, не знаю, уходит в какой-нибудь медиа, не знаю, там, шеф-редактор, например, и что, он уже, получается, не фронтмен, он уже часть команды, часть корабля, потому что RTVI все знают Пивоварова, а Клишин – это вот там следующий уровень ассоциации, возможно, с RTVI. И что, типа он теперь не фронтмен, и он как-то сделал какую-то сделку с дьяволом, что теперь он не на вторых ролях, он должен по этому поводу переживать? Мне кажется, что нет. Ну, просто это же всегда командная игра.
Последний вопрос, ребята, Блицовый. Никита, можно?
Да? Да, нет? давай, мочи, Родион. Или ты хочешь, чтобы я его задал? Или ты?
Я. У нас очень часто поднимаются всякие истории во всех наших медиамероприятиях, и мы, значит, говорим про то, что все новые платформы, там какая-то хрень, блоги, тиктоки и так далее. А к нам приходят люди и говорят, ребята, мы делаем журналистику. Мы журналисты, это очень важно, это социально значимо, это смысл нашей жизни.
Помните ролик на Ютубе, где два пацана, их дворник гонит, и кричат, мы журналисты, пошел нахер отсюда.
Вот этот ролик, да, про нас. Как вы пережили то, что вы больше не журналист? И вот такой короткий вопрос, очень коротко, пожалуйста, тебе.
Забавно, что просто всю дорогу, что мы делали ТЖ, нас иногда спрашивали, а вы себя начинали, вообще, когда начали считать журналистами? Ну, типа, вы же не зарегистрированы как медиа, и вот это все. То есть это, в принципе, вопрос, который можно вообще в любое время задавать, и можно на него в какой-то момент не ответить, даже если ты вроде как в общепринятом понимании занимаешься журналистикой. Так что еще есть такая коннотация, что журналисты — это вот как раз вот эти вот входящие по воздуху люди какие-то, там, мэтры, вот, это журналисты. Хотя они, например, работают на телевидении, и там, они не журналы как бы производят, не текст пишут. Вот поэтому, не знаю, мне кажется, журналистом себя считать можно в душе, а в реальности ты, не знаю, автор или, как говорят, сейчас говорят, ведущий телеграм-канала.
А, Илья, коротко.
Короче, очень коротко. Мне кажется, надо просто, что мы находимся в плену умозрительных проекций, но задать себе вопрос, что такое журналистика, дать дефиницию. Дефиниция такая, журналистика – это переупаковка информации, донесение до широкого круга людей. Ты можешь это делать хоть через ТикТок, уже упомянутый, в принципе. И вот про то, что Никита говорил сейчас, он не делает внутрикорпоративные медиа. Вот моя работа как консультант, я вижу, что все больше и НКО, и бизнесов. Я думаю, что лет через 5-10 вообще не будет разницы. И у любого, не знаю, благотворительного фонда, и у любой корпорации будет выводок своих изданий. То есть вообще не будет никакого различия, и все доносят информацию для всех. Вопрос просто, делаешь это хорошо, плохо, для многих, для, не для многих, и каким этическим нормам ты следуешь. То есть следовать этическим нормам можно, даже если трудовая книжка не лежит в газете.
Как и сотрудник компании, я говорю, что я не делаю внутрикорпоративные медиа, потому что надо анонсировать то, чего еще нет.
Вот, у меня есть маленький постскриптум по поводу фаната, который просит расписаться. У меня буквально на прошлой неделе была ситуация конфузная. Зашел взять кофе в кофейню, ко мне подходит девушка и говорит, типа, ой, я вас узнала, вы Илья, я читаю, типа, ваш Фейсбук. Вот Никита телеведущий, да, его в лицо, наверное, многие узнают. Я никогда не стремился к узнаваемости в лицо.
Она думала, что ты Азар, да?
Нет, я... Причем футболист Азар, да. Я к тому, что, видите, то есть это фанаты подходят, даже если ты не работаешь журналистом в кавычках. Короче, мне кажется, как было в фильме «Москва слезам не верит», скоро никакого различия не будет, везде это будет правда. Один сплошной интернет-сторителлинг.
Вот, да, нет, Никита, вопрос к нашему редактору. Аня, пожалуйста, главная цитата Ильи Клишина сегодня на тему «Есть ли жизнь после медиа?» Он ответил: «Мы живем в плену умозрительных проекций». Никита, пожалуйста, закрой эту тему, умоляю.
Ребята, парни, спасибо вам огромное. Никита, Илья, внушили оптимизм всем людям, которые хотят уходить из медиа. Друзья, у нас 30-секундная пауза, надо выдохнуть и выйти из плена умозрительных проекций. Это, знаете, процесс он не самый простой. Сразу как выйдем, будем с Максимом Тавкайло говорить про его новый проект «Fake Check», вообще про фейки и про то, каково это быть советником Шнура по диджиталу. Оставайтесь с нами, никуда не уходите. А мы уже продолжаем. Третья, финальная, для многих тоже любимая часть нашего эфира, наш special guest или guest star, друзья. Дело в том, что до сих пор самая обсуждаемая, самая цитируемая новость из нашего телеграм-канала – это запуск проекта Fake Check, сервис и одновременно медиа, которая занимается проверкой новостей в интернете на, собственно, фейковость или нефейковость. Мы разговаривали об этом в эфире. Ну и, собственно, мы решили, что раз вам это интересно, надо продолжать. Поэтому сегодня у нас в роли специального гостя Максим Тавкайло. Человек, который работал в более-менее всех деловых медиа страны. «Ведомости», РБК, «Вечерние новости», телеканала «Дождь». Что-то наверняка точно забыл, а, собственно, Форбс. Сейчас Форбс говорит голос откуда-то из-за кадра такой: «Форбс, Никита, ты забыл Форбс». В общем, через секунду Максим появляется в нашем эфире и говорит уже.
Всем привет, ребята. Извините, что я так ворвался за кадровым голосом. Я просто не обратил внимания, что я...
Не можешь сдержаться, когда какой-то фейк пошел, да? Я правильно понимаю?
Что-то да, совершенно верно. И вы знаете, у вас такая ламповая беседа. Я, как тоже уже не журналист, соскучился по такому доброму редакционному трепу о жизни. Поэтому я последние 20 минут с удовольствием слушал весь вот этот диалог, в том числе рефлексию Клишина.
Это вообще-то мы наблюдали проекция умозрительных фантазий.
Макс, я на самом деле должен сказать, вот то, что Никита говорит, это правда. По статистике нашего телеграм-канала «Медиазавтрак», собака «Медиазавтрак» в телеграме, обязательно подписывайтесь. История про запуск фейк-чека – это одна из самых обсуждаемых и шарабельных историй. Поэтому, по крайней мере, внутри медиа-тусовки, внутри людей, внутри тусовки, где работают люди из медиа, где они находятся, это довольно сильно взорвало и взлетело. Так что мы априори поздравляем вас с запуском чего-то очень интересного.
Спасибо большое. Мне немножко стыдно, потому что я не подписан был до сегодняшнего дня на вашу телегу. После эфира обязательно прочитаю, что там про нас писали.
Никита.
Да, врубай. Макс, смотри. На самом деле, ну, как бы рассказывали уже о сути проекта. Расскажи, пожалуйста, в двух словах, сколько времени прошло от момента, когда там ты с другими сооснователями впервые сказал, типа, ой, слушайте, а что бы не запустить фейк-чек, до момента публичного анонса, и сколько ресурсов вам на это потребовалось?
Слушай, ну, журналисты же всегда, хотя, ну, и работают в условиях дедлайна жесткого, всегда его пропускают, вот. Поэтому мы хотели запуститься летом, но не успели, начали это обсуждать на самом деле в начале года, хотели запуститься к лету, но в связи с, в том числе, с коронавирусом начали, собственно, все это кодить, перекладывать методику в информационную систему только, собственно, летом, и поэтому зарелизились в 12 октября. По сути, вот, условно говоря, от идеи до технической реализации ушло, ну, 4-5 месяцев. Это если вот убрать все бла-бла. Еще добавить где-то 2 месяца на разговоры, на придумывание, на обсуждение каких-то деталей. Ну, вот так вот.
Макс, скажи, пожалуйста, вот мы все время говорим о том, что, ну, то есть, смотри, социальная польза для коллег с рынка проекта FakeCheck у меня не вызывает сомнений, потому что мы все время говорим про информационный шум, мы все время говорим про...
А у них вызывает самое главное.
Давай так, предпосылка довольно понятная, ну, то, что, типа, чем больше проверенной информации, тем глобально всем живется проще и лучше, вот. Но у меня очень интересно, что вы решили, что на фактчекинге можно заработать. Действительно, тебе кажется, что это реально? И как вообще у тебя в голове это сомкнулось, то, что есть фактчекинг и возможность на нем заработать?
Ну, мы работали, я и другой сооснователь Дима Казьмин, довольно долго в газете «Ведомости», поэтому общались с бизнесменами, видимо, прониклись духом вот этого бизнеса и решили не просто... Я сейчас там без всякого подкалывание Клишина, говорю, там, писать стратегии, а придумать что-то, вот, как нам показалось, оригинальнее. Да, мы верим, что это, и хотим это сделать как бизнес. Для нас это, ну, первоочередная задача, ребят. Вот мы не делаем медиа, мы делаем сервис. Я могу развить эту мысль, если хотите, но логика такая. Мы делаем сервис, и этот сервис видим как бизнес.
На ком заработать? Как бы ты ни развивал эту мысль, во-первых, все упрется в тезис красильщика, что любое медиа – это сервис, а любой сервис – это медиа. А во-вторых, ну, мы не можем, значит, не подтвердить это сделкой, которая происходит на этой неделе по продаже Банки.ру, как раз-таки того самого медиа, которое на границе с сервисом и стоит много миллионов долларов. Кажется, что в этом плане действительно все так работает.
Тут даже некого обманывать и нечего обманывать и как там вилять. В нашем сервисе есть медиа-составляющая, она существенна. Но сервисная составляющая в этой истории превалирует. Да? Мы даже вот эту адресную строку, куда можно поставить ссылку и нам прислать, мы ее поставили на самый верх. И вот Никита спрашивал, сколько это заняло времени. Да, я там сказал 4 месяца. Вот у нас значительную часть времени ушло на то, чтобы потестить вот эту ссылку, чтобы все нормально работало, проверить там юзабилити, весь путь, который пользователь может пройти. Мы эту сервисную составляющую постарались вылизать, чтобы пользователю было максимально удобно. Хотя нужно понимать, что мы стартап, у нас нет пока никаких привлеченных денег, мы делали это за свои деньги, и, ну, в общем, вот что получилось, то получилось.
Честно говоря, мне кажется, что самое уязвимое, по крайней мере, со стороны вот места вашей концепции, в том, что когда ты слышишь словосочетание «факт-чек» или название «фейк-чек», ты ожидаешь, ну, какой-то вот там бинарной оппозиции, да, я, Клишин меня укусил, и я стал говорить таким образом, что значит либо фейк, либо не фейк. Вот я принес вам новость, скажите мне, правда, неправда. А у вас уже сейчас, уже на старте, значит, там часто 50 оттенков серого, и это как бы фейк, но не фейк, а вот это не фейк, но фейк, а это правда, но манипуляция.
А это вот шутка такая просто.
Да, это, ну, видишь ли ты в этом проблему, есть ли у этого какое-то решение?
Нет, Никит, не считаю это нашим уязвимым местом. Мы вот эту градацию публикации «правда», «скорее правда», «50 на 50», «очень спорно», «фейк», «осторожно», «без оценки», мы это называем внутри и публично фейкометром. И вот если посмотреть на фейкометры американских проектов, которые, ну, можно назвать пионерами, да, в, там, во всей этой истории, у них фейкометр еще больше. Там есть и, вот вы правильно сказали, манипуляция, есть скам, да там очень всего много. Поэтому, слушайте, ну нельзя каждую историю сводить только черное или белое, правда или, или ложь там, или фейк, да. Да, есть 50 оттенков серого или 50 оттенков желтого.
А как вы это тогда будете продавать? Потому что, ну вот представим, я, не знаю, Сбербанк, а я прихожу к тебе и говорю: «Максим, проверьте, пожалуйста, новость, что наши пользователи массово забирают вклады, потому что нам кажется, что это неправда». И ты, значит, проверяешь, и вместо «да-нет» возвращаешься ко мне со словами: «Ну, знаешь, но они же где-то забирают, и непонятно, массово это или не массово, и опровергнуть мы это не можем». И я такой: «Окей, понятно, спасибо, до свидания, больше к вам не приду».
Слушайте, ну, ты как-то очень так выпечил сервисную составляющую. Сервисная составляющая не равно, кто принес деньги, тот и диктует результат. Вот. Это совершенно не так. Мы работаем по методике, в которую мы вложили наши знания, мозги, опыт и душу. Вот. Поэтому, ну вот если получается по методике такая оценка, ну, значит, получается. Не нравится заказчику, ну, что делать? Вот конкретно эта публикация не является тогда фейковой. Извините. Понимаете, ребят, эта история с, ну, вообще с фактчекингом, она работает только при надежной репутации, при безупречной репутации. Ошибки всегда бывают. Важно их признавать, объяснять, делать из них выводы. Но если вы торгуете оценка, да, к вам пришел Сбербанк, еще кто-то из ВТБ, да любой банк, и говорит: а давайте вот мочканем вот этого и поставим на эту публикацию фейк. Так это не работает. Ну, во всяком случае, мы так работать точно не будем.
Это фейк-чек с пометкой промо.
К нам же были претензии, там, извините, если я забегаю вперед по поводу Шнурова, я могу про это ответить заранее, да, вот что, так как я советник Шнуру, хотя я не работаю на RTVI формально, вот, то, значит, он нам показал, что вот эта публикация фейковая, и сказал: поставьте сюда фейк. Это не так. Он действительно, ну, я могу рассказать, если... Да, я максимально коротко. Он позвал меня там на работу в RTVI, я сказал, что не пойду, потому что вот занимаюсь этим проектом. Он сказал: о, давай я тебе закажу проверку, потому что мне надоело, что меня как бы мочат в соцсетях за то, что я не делал. Вот, пошло это все оттуда. И бросает эту ссылку на открытые медиа. Мы сначала, коллега мой проверил, сказал, что это не фейк. Вот, я внутренне про себя поругался, думаю: вот Шнуров, плохой человек, наврал мне. А потом, когда, так сказать, допроверили, ну, там просто история, знаете, ну, эта история не одно дно, а два. Вот. И когда мы до этого реального дна, до второго дна...
О, да, пробили, нет, извини.
Вот. Да, когда мы первое, мы его пробили. Вот. Стало понятно, что это фейк. Поэтому, слушайте, если бы, окей, Шнуров заказал, но если бы это был не фейк, мы бы не поставили, что это фейк.
Ксения, извини, я тебя перебью. Просто когда я слышу формулировку «советник Шнурова», я это представляю следующим образом. То есть Шнуров тебе по вечерам звонит и говорит: слушай, мужик, не могу выбрать, бренди или водка сегодня. Что? Что выбрать? Ты же мой советник. Дай совет.
Но я же советник не по бухлу, а по диджиталу, поэтому, ну, в принципе, и такие советы могу дать.
Ну, тогда такой, типа, слушай, советник, как заказать бухло по интернету? Ты же советник по диджиталу. Извините, Арсений,
продолжай. На самом деле, мы просто, по сути, подошли к очень интересному вопросу. Получается, что вообще вот весь этот проверка на фейк – это дико сложная процедура, которая часто требует довольно ручного, педантичного труда, у которой очень сложная градация. И тут нельзя не вспомнить, что сейчас там, ну, большинство платформ международных, российских, они начинают идти вот в этот вот проверку на фейки и говорят, что мы типа против фейка. Вот для меня вообще вопрос, а можно ли тогда вот эту всю сложную, не до конца еще понятную даже, наверное, так сказать, процедуру поставить на поток, или это просто красивое декларативное заявление? Типа, что будет с борьбой против фейков у платформ?
Ребят, ну вы задаете такие вопросы, что у меня не остается другого выхода, как заняться промо фейк-чека. Собственно, в этом, Арсений, вызов, который мы, так сказать, сформулировали перед собой, пытаемся эту цель, это не цель, это задача, да, масштабировать эти проверки. То есть как бизнес это не существует в виде редакции. Да, мы сняли офис, набрали людей и ходим между ними там, советуем им что-то там, редактируем. Нет, так это не работает. Мы сделали доделываем программный продукт, в котором работают и будет работать еще больше фейк-чекеров. Они проверяют это по методике, которую мы разложили вот в этом программном продукте на некий to-do-лист, прикрутили к этому to-do-листу всякие штуки, еще будем дальше прикручивать, развивать. То есть, отвечая на вопрос, мы хотим это масштабировать, иначе это как бизнес не работает.
И я правильно понимаю, что конечная точка – это все-таки продать бизнес и стать коллегой либо Никиты Белоголовцева, либо Никиты Лихачева вот в таком пути?
Ну да, у нас в уставе написано, что основная цель о фейк-чек – извлечение прибыли. Слушайте, это цель любого бизнеса, любого юридического лица. Вот я работал в...
Но не любого медиа.
Да, согласен, но вот я, не знаю, работал в газете «Ведомости», там тоже была цель извлечения прибыли.
Макс, а скажи, пожалуйста, вот если прям конкретно про факт-чек и платформы, да, ведь, наверное, ключевой вопрос, и он стал невероятно актуальным, в том числе после американских выборов, где граница факт-чека и цензуры? И вот там, я не знаю, если в конкретную плоскость уходить, Твиттер, ну, который де-факто там блокирует основной канал коммуникации там кандидатов в президенты с его избирателями. Вот просто берет и все блокирует прям подряд. Это норм? Это факт-чек или это что?
Это очень сложный вопрос и очень непростой для меня в том плане, что я понимаю, что нужно очень четко подбирать слова. Я признаюсь откровенно, благо аудитории у нас не многомиллиардная, поэтому можно признавать в своих слабостях. Я до конца эти слова не подобрал, но я формулирую так. Все-таки фактчекер не принимает итоговое решение о том, что там блокировать, что не показывать. Это все равно принимает платформа. В случае с Твиттером и в случае с Трампом, ну, начнем с того, что они ничего не блокировали, они просто повесили информацию о том, что, типа, если вы хотите узнать официальную статистику по выборам, то вот там смотрите...
Давай честно, они закрыли плашкой твиты, то есть типа содержание твита ты там в ленте не видел без какого-то специального действия.
Надо посмотреть показатели, может быть, читаемости там, просмотры этого твита были больше, чем если бы он просто в ленте, знаете, когда скроллишь, просто пропускаешь, вот. Я с тобой соглашусь, что в истории с Трампом, особенно когда там еще, помнишь, телеканалы отключали, конечно, там есть политическая составляющая, вот, на мой взгляд. Вот. Но вот отвечая все-таки на твой вопрос про цензуру и факт-чекинг. Просто факт-чекинг, конечно, никакая не цензура, это идет подмена понятий. Мы просто с Лобковым недавно на «Дожде» про это говорили. Он просто враг. Ну, не то, что враг, он как бы очень опасается факт-чекинга и вообще всей этой истории, считает, что это новая дубина в руках государства, государств, Вот. Так вот, фактчекер не принимает конечное решение о том, что блокировать, что не блокировать. Это принимает все-таки платформа. А платформа живет по законам бизнеса, и ей нужно себя защищать. К сожалению, скорость распространения информации такова, что очень легко манипулировать общественным сознанием людьми. Это мы тут собрались такие медиаграмотные, можем так... Типа, о, что-то здесь не так, вот, и попробовать разобраться в этой истории. Твиттер, Фейсбук, да все там, я не знаю, Яндекс.Дзен понимают, что если людьми начнут манипулировать, они это поймут, поймут, что их обманывают, они отвернутся от этих платформ, уйдут куда-то в другие места, и тем самым бизнес Твиттера, Фейсбука накроется. Поэтому это защита, ну, на самом деле, я не думаю, что медиаплатформы думают, знаете, там, по большому счету, как бы там глобально о правде. Конечно, думать, но для них фактчекинг – это инструмент защиты бизнеса. Вот так это можно представить.
Окей, Макс, спасибо тебе огромное. В общем, так получилось, что больше, чем полтора вопроса про советника мы тебе задать не успели. Но, с другой стороны, у нас есть отличная возможность увидеть тебя еще раз у нас в гостях в твоей другой ипостаси. И, наконец-то, спросить тебя, но уже, наверное, каково в следующий
это,
раз.
Каково это бухать со Шнуровым?
Во-первых, а во-вторых, умеет ли российский телек в диджитал? И если не умеет, то когда и что должно случиться, чтобы научился? Спасибо тебе огромное, Максим Тавкайло, дорогие друзья, был Спасибо. У нас. Нам остается только попрощаться сегодня, парни. Правильно?
И мы двигаемся прямо в эту сторону. Всем спасибо, что слушали. Это был подкаст «Медиазавтрак». Оставайтесь с нами, подписывайтесь на подкаст, ставьте реакции, лайки, звездочки, апвоуты везде, где вы слушаете наш подкаст. И обязательно напишите отзыв в Apple Podcasts, если вам понравилось то, что мы делаем. Встретимся на следующей неделе. Арсений, нужно напутствие в конце.
Ну что сказать, жаль мне, что вы класс этому подкасту поставить не сможете. А во всем остальном правильно сказал бородатый человек. Правильно.
Всем спасибо, на связи, пока.